студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. Да-да, вы не ослышались. Понедельник сегодня, 10 мая, но это по-прежнему выходной день. 15:04 на часах. И всем здравствуйте.
Здравствуйте. И по-прежнему мы с тобой в студии.
Да, и по-прежнему нас разделяет метра полтора, наверное.
Может, даже чуть побольше, мне кажется.
Да? Я думаю, чуть поменьше. Может, задействуем рулетку на смартфоне? Ну ладно, в следующий раз. Сейчас приступаем к новостям. От госпитализации отказался и чувствует себя удовлетворительно. Министр здравоохранения Омской области сам вышел к людям в 15 километрах от того места, где был найден его квадрокоптер. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Омской области. Значит...
Да, вышел Александр Мураховский сам к людям.
Из лесного массива.
Из лесного массива, да. 15 километров он прошел от того места, где нашли его транспортное средство. Сразу же его отвезли в районную больницу. Отметили в его же ведомстве, что чувствует он себя удовлетворительно. Ну, как бы это такая дежурная была история, что его необходимо было, естественно, осмотреть врачам, потому что мало ли что произошло, могло произойти за эти трое суток. Все-таки пока еще, хоть говорят, что не май месяц, май, конечно, но все-таки в Омской области...
Но не на северо-западе Омской области.
Да, там еще пока все-таки и ночи холодные. В общем, долго его искали трое суток. Потерялся он 7 числа. Его... спутники, с которыми он отправился на охоту, сутки пытались его искать самостоятельно, но из-за болотистой местности и лесистой местности от идеи все-таки отказались, обратились в правоохранительные органы, и 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС были направлены на его поиски, использовались беспилотники, использовался вертолет для того, чтобы его попытаться обнаружить. Приняли участие в поисках и волонтеры, а также местные жители. Ну вот виной тому, что он потерялся, были как раз-таки вот эти самые местные болота, рассказал в эфире радио «Спутник» омский журналист, заместитель руководителя отдела спецпроектов медиахолдинга First Median Invest Василий Епинь. Чинцев.
Местность крайне заболочена, там без специальной техники невозможно пробраться. Вот данная группа охотников, в которую входил министр Мураховский, они перемещались на квадроцикле и болотоходе, и они понимали, что в этой местности квадроцикл не пройдет. Собственно, почему Александр Мураховский отделился от группы? Он хотел проехать другой дорогой, где квадроцикл имел шансы пройти. Той дорогой, когда они ехали все вместе, мог проехать только большой болотоход, специализированная техника. И сегодня Росгвардия притащила свою технику, чтобы искать министра. Тоже с этим были связаны сложности в поисках министра.
Ну, надо отметить, что ему очень повезло, на самом деле, что он смог выйти живой и здоровый к людям, потому что были замечены медведи в этом районе. Как пояснил вот омский журналист в нашем эфире, там 25 лицензий выдано на отстрел медведей. И сейчас они в крайне плохом настроении гуляют по лесам, потому что...
Они недавно проснулись,
они за зиму потеряли в весе, они голодные, а пока кормовая база очень и очень скромная, надо отметить. Поэтому Мишка вполне себе мог пойти на человека. И как я понимаю вот из этих рассказов, все-таки не такая уж плачевная ситуация у него была в плане того же провианта. То есть если они только ехали на охоту, они выдвинулись с этого охотничьего домика, ну, наверняка что-то было, какие-то запасы. Поэтому я думаю, что в данной ситуации это значительно ему облегчило выживание.
Ну и плюс по ориентировкам, которые распространяли поисковые группы, экипировка достаточно серьезная была, ну вот такая прямо охотничья-походная, которая позволяет, да, в принципе, и поддерживать тепло, ну то есть там термобелье, там вот это все. Зачем-то термобелье было описано, но на случай, если, наверное...
Ну, это тоже такой существенный фактор, который показывает, что он действительно был готов к тому, чтобы... это не тот случай, когда с одними спичками оказался в шортах и в футболке в лесу, и ночью ударил мороз. И надо там найти какой-то сухой хворост, как-то его там растопить, чтобы согреться, не замерзнуть. Понятно, что люди ехали на охоту. Охота – это не грибное дело, это зачастую лежание часами в засаде в какой-то, в ожидании зверя. Соответственно, это без движения, соответственно, надо иметь такое хорошее обмундирование, чтобы не замерзнуть.
Угу. Ну и как сообщил еще омский журналист Василий Япончинцев, не так часто происходит в Омской области вот подобные случаи пропажи людей в лесах, но был резонансный случай пару лет назад. Маленький мальчик тогда пропадал, и тоже были подняты по тревоге и МЧСники, и волонтеры, и те же вот Лиза Алерт, они тоже участвовали, и благополучно мальчик был найден.
Это вот к словам о том, что многие в соцсетях прокачивают тему, что столько народу подняли на поиски, потому что он министр, и потому что он был главврачом больницы, в которой лечился Алексей Навальный, куда он поступил без сознания, что это вот только из-за этого шумиха поднята была, а был бы рядовой человек, плюнули бы и не стали искать. Неправда.
Делаем сейчас небольшую паузу и к следующим новостям. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с громким заявлением. Он объявил, что Евросоюз готов к диалогу с Россией. Но при этом Москва сама должна проявить к этому волю. И ответные меры на введенные европейские санкции и внесение граждан ЕС в санкционные списки к этому проявлению готовности идти на сближение не относятся.
Тут же добавил Хайко Маас, что Брюссель на российские ответные меры обязательно ответит. Ну, то есть мы готовы с вами к диалогу, но только с позиции силы. Если вы не готовы, значит, мы закручиваем гайки. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что для начала разговора Европе необходимо отказаться от санкций против России.
Диалог возможен лишь на равноправных условиях, без какого-либо принуждения. И, как мне представляется, до того, как этот диалог будет приносить какие-то практические результаты, необходимо Европе отказаться от любой санкционной политики в отношении Российской Федерации, поскольку действует так, что с одной стороны мы с вами разговариваем, а с другой стороны мы на вас давим путем санкций. Это, конечно, неприемлемо и совершенно бесперспективно.
Отмечу, что сейчас в Брюсселе проходит встреча, очное, кстати, заседание глав МИД стран Евросоюза. Сейчас вот это вот очное прям так звучит, как какая-то новинка. Если год назад мы говорили, что там дистанционно это что-то новенькое, а тут вот очное это прям ух ты, что-то новенькое. Так вот, проходит сейчас это заседание, и, естественно, съехавшись на него, министры иностранных дел обсуждают и отношения с Россией, в том числе и возможность диалога, и возможность дальнейших санкций, прямо противоположные такие поступки, ну, методы, скажем так. Соответственно, в кулуарах, и не только в кулуарах, во время заседания они комментируют сложившуюся ситуацию. Так, глава МИД Словакии Иван Карчок прокомментировал отношения с Россией. Он отметил, что ситуация в отношениях между странами, членами Евросоюза и Россией в целом, между ЕС и Россией, очень сложная. По его словам, дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна, но при этом напомню, что Словакия присоединилась к Чехии, поддержала, выказала ей поддержку и выслала российских дипломатов, коих там в Словакии и так не очень много. В российском МИДе, комментируя эту информацию, это решение Словакии, подметили, что, в общем, не самый дружественный шаг, а тем более с такой формулировкой, что не за то, что там в чем-то подозревают, что вы вычислили шпионов, а просто в поддержку Праге. Но при этом тот же Карчок отмечает, что существуют принципиальные вопросы, по которым стороны должны придерживаться различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств. Вот, видимо, таким образом он объясняет это так завуалированно решение Словакии выслать российских дипломатов. Не остался в стороне и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он тоже высказался в отношении взаимодействия России с и Евросоюза и оценил эти взаимодействия весьма пессимистично. И, в общем, ситуация не улучшается. И на этой встрече, в ходе этого заседания, будут продолжать обсуждать, как выходить из этой ситуации. Новыми санкциями или все-таки отменой старых?
Да, или выставлением счетов, как Чехия, например.
Да, тоже сколько они там, 40?
47,5. Это предварительная начальная цифра.
Да, вполне возможно, что она увеличится. Вопрос, прежде чем выставлять счета, неплохо было бы доказать вину. Ну, впрочем, как и прежде чем высылать дипломатов, тоже неплохо было бы предъявить хоть какие-то доказательства их, как объявили в Чехии, их
причастности к работе на разведку.
Да, шпионской деятельности. Доказательств никаких не предъявлено, и... Но действия уже совершены, маховик запущен.
Сейчас делаем паузу и идем дальше.
Радио «Спутник».
Узбекистан не пустит на свою территорию американские военные базы. В Конституции республики и в военной доктрине, которую приняли в 2018 году, четко прописано, что размещение иностранных военных баз и объектов недопустимо.
Первыми разговор о возможном переносе военной базы США из Афганистана, предпочтительно в Узбекистан или Таджикистан, подняли в издании Wall Street Journal по информации газеты. США необходимы базы для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Сделать это нужно недалеко от Афганистана, чтобы продолжать поддерживать правительство этой страны. И, соответственно, как самые близкие форпосты, да, рассматриваются Узбекистан и Таджикистан. Ну вот от Таджикистана я пока не слышала комментариев, а вот Узбекистан уже четко высказался, что это невозможно. Есть ряд основополагающих документов, согласно которым США никак не могут поставить свою базу на этой территории. Кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПГУ Юлия Богуславская все-таки не исключает, что Узбекистан может передумать и пересмотреть свое решение.
Мы видели, что в предыдущие десятилетия своей независимости Узбекистан с разным успехом пробовал наладить сотрудничество с Соединенными Штатами и даже сблизиться. Однако каких-то успехов эта политика не достигала. То есть, безусловно, сотрудничество продолжается, но вот по всей видимости власти Узбекистана хотели бы сохранить вот эту вот равноудаленность. Поэтому мне не видится это в ближнесрочной перспективе. Я допускаю вероятность подобного только при условии ухудшения ситуации в сфере безопасности внутри региона.
Ну, из-за нестабильного Афганистана, там, конечно, в этом регионе с безопасностью достаточно проблематичненько. Периодически Талибан, запрещенная в России организация, пытается там рядом на границах
постреливать. Да, там не только Талибан, там есть и просто разрозненные какие-то группировки, и которые действуют вообще без привязки к чему-либо. И тоже, да, пытаются. Есть, на самом деле, сообщения в СМИ, но не всегда они даже на русском языке проходят. Там и на границе с Туркменистаном были инциденты, и приходилось пограничникам отбивать. Узбекистан. У Узбекистана не такая большая линия границы. Таджикистан, там, я так понимаю, большая часть, конечно, по горным массивам проходит границы с Афганистаном. Кстати, насчет ответа Таджикистана, ты говоришь, он не был дан. Он не был дан официально, но, мне кажется, неформально. Он еще вчера был дан, потому что единственный зарубежный лидер, который присутствовал в Москве на параде Победы. Кто это? Правильно.
Все правильно.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Я думаю, это как бы и знак, и показатель, я не знаю, наибольшей лояльности, что ли.
Ну, в общем, наверное, да.
И вряд ли вот это стыкуется с параллельными планами, да.
Разместить на своей
территории. Давайте-ка разместим. Вообще, какие еще есть варианты? Ну, вот Узбекистан хорошо, да, можно разговаривать, потому что они не являются сейчас членами ОДКБ. То есть таких как бы прямых связей именно в плане безопасности с Россией нет. То есть Узбекистан сам по себе, а армия сама по себе. Ну, в смысле, узбекская армия. Кстати, возможно, она даже самая сильная в этом регионе, вот из тех стран, которые граничат как раз-таки с Афганистаном.
Тогда есть... тут возникает вопрос, а зачем им тогда еще усиливаться?
Если они им не надо усиливаться, им нужно просто получить за это деньги. Американцы не бесплатно же размещаются, вот в чем главный профит. И в свое время, кстати, Киргизия на это пошла, когда начиналась вот эта операция в Афганистане. Но тогда были, конечно, другие отношения между Россией и США.
И
тогда это было
другая была.
Согласовано. И в итоге-то американцы ушли оттуда со временем.
А база там стоит российская, поэтому там был достаточно долгий торг. С другой стороны, не в интересах Узбекистана ухудшать отношения с Россией, потому что появление американской базы на их территории однозначно ухудшит отношения с Москвой. А у Узбекистана и товарооборот с Россией, и
миграционный оборот.
Иммиграционный оборот, конечно. Конечно, поэтому совсем не в их интересах идти, дабы получить какую-то достаточно незначительную сумму за размещение этой базы, что это будет дороже. Овчинка выделки не стоит.
Сейчас делаем паузу и к следующим новостям. «278 палестинцев пострадали в результате столкновения с полицейскими на Храмовой горе в Иерусалиме. 205 госпитализированы. Также пострадали 9 правоохранителей, одному потребовалась медицинская помощь».
Сейчас ситуация, судя по официальным заявлениям, несколько стабилизирована, но не факт, что это надолго. Генеральный инспектор принял решение временно прекратить посещение евреями Храмовой горы горы. А у них, кстати, сегодня праздник. У них сегодня день Иерусалима, собственно, день присоединения там, второй части. По идее, должны быть какие-то, как минимум, массовые шествия. Но вот теперь вопрос, разрешат ли, учитывая обстановку. Происходящее сейчас вокруг Иерусалима говорит о том, что надо искать новые пути в урегулировании этой проблемы, считает востоковед, политолог Елена Супонина.
Проблема Иерусалима не решена. Решена в ближайшее время она не будет. Позиция ООН по данному вопросу очень слабая. Это свидетельствует о том, что данная международная организация не имеет реальных рычагов и механизмов разрешения сложных ситуаций. Но кое-что уже делается. Заседание квартета в лице Евросоюза, США, России и той же ООН возобновляются. Ближневосточный квартет посредников не сильно поможет разрешению ситуации, но кое-какие меры все-таки предприняты для ослабления напряженности будут.
Непростая обстановка, непростая ситуация, причем уже не одно десятилетие. К сожалению, как бы вот есть пострадавшие. Очень не хотелось бы, чтобы были серьезные жертвы, как среди одних, как среди протестующих, так и среди правоохранителей, ну и, естественно, среди мирного населения. Еще раз напомню, что весь сыр-бор начался из-за того, что власти Иерусалима попытались выселить палестинские семьи, которые были поселены в Иерусалиме по решению ООН.
Да, это было еще в 50-х годах, и вот как реагирует на развитие ситуации в палестинской администрации. Официальный представитель говорит, что ситуация со столкновениями палестинцев с израильской полицией у мечети Аль-Акса в Иерусалиме является вызовом международному сообществу и усилиям администрации США по установлению мира. Вот так вот вспоминаем мы, как Трамп собирался провернуть сделку века, но не успел. В свою очередь, как реагирует Израиль, премьер страны Бениамин Нетаньяху поддержал действия сил безопасности на фоне вот этих масштабных утренних беспорядков на Храмовой горе и говорит, что эти вещи, ну, то есть, как бы, работу офицеров израильской полиции и множество пострадавших с палестинской стороны ошибочно преподносятся мировыми СМИ, вводят в заблуждение. В конце концов, правда победит. Но, как обычно бывает в таких ситуациях, правды две. С одной и с другой стороны.
Ну и, судя по всему, все-таки на Израиль международные силы давят.
Сделаем паузу сейчас и последняя новость.
В эфире радио «Спутник».
Илон Маск принимает к оплате криптовалюту. Его компания в 2022 году запустит спутник к Луне, полностью оплаченный Доккоин. Компания, конечно же, SpaceX. А канадская компания Geometric Energy Corporation, сокращенно GEC или GEC, который принадлежит вот этот спутник, оплаченный криптовалютой, отметила, что запуск DOC-1, так его назвали, на Луну, полностью профинансирует Доккоин. Вот так вот.
Да, фанат Илон Маск известен как фанат криптовалют, вообще считает, что за ними будущее. Вот эта вот миссия станет первой в истории коммерческой лунной полезной нагрузкой, полностью оплаченной доккоинами. Об этом сообщают вот, собственно, вот эта канадская компания. Она очень рада тому факту, что вот будет запущен их спутник, что он оплачен криптовалюты. В общем, радости нет предела.
Да, ну и вот эта криптовалюта с таким забавным названием, но на самом деле многие альткоины и родились, так скажем, из каких-то шутливых историй. Ее назвали в честь породы собак Сиба-Ину из популярного мема. Ну, то есть, как бы, Сибаину, она не только из мема, но она известна многим по мему. Она так сидит с такой мордочкой. Но, в общем, так можно любой мем написать. Но, я думаю, знающие люди сумеют в интернете найти. Так вот, и вот эта монета стала лучшей инвестицией за последние полгода. Выросла она на 26%. Внимание, 26%. И сейчас ее общая капитализация, ну, всех, всей валюты составляет 92 миллиарда долларов. Но это, в принципе, у приличных компаний такие капитализации. Ну, не у самых топовых, но у приличных. Вот так вот, ни много ни мало, Доккоин подтянулся. А ведь помнится, когда мы смотрели со скепсисом на все вот эти коины и даже посмеивались над названиями.
Было дело. Слушай, а Илон Маск имеет какое-то отношение к этому Доккоину?
Я думаю, что нет. Вряд ли. Вряд ли. Она и не настолько распиарена. И вот как бы за последние полгода только на вот этих новостях она подросла. Я думаю, Илон Маск, если и имеет, то не отношение, а просто криптокошелек диверсифицированный, где у него есть много-много-много разных монеток.
Ну и плюс пиарит через свои соцсети.
Да-да-да, управляет движениями на криптобиржах. Может себе позволить, да. Это был новостной дайджест, все верно. Дарья Чередник работала для вас. И
Никита Воронков, спасибо.